Сегодня я хочу рассказать об интересном путешествии ветеранов Раменского приборостроительного конструкторского бюро в уникальное место, можно сказать, жемчужину российской истории. Итак, ранним осенним утром собрались ветераны РБКБ, чтобы отправиться в путешествие в Залесье. Старинное название Залесье носит местность в 100 километрах на северо-восток от Москвы. Александров, бывшая Александрова-Слобода. Город с интересным историческим прошлым. Это целая страница русской истории, да даже и не одна. В прошлом, 2013 году, Александровой Слободе исполнилось 500 лет. Александровская Слобода под именем Великая Слобода упоминается в летописи уже с 13 века. А в начале 16 столетия великий московский князь Василий III, по примеру западноевропейских монархов, решил здесь построить загородную резиденцию. Он направил в Слободу лучших русских и итальянских мастеров, гением и руками которых был создан Московский Кремль. И в кратчайший срок, за 5 лет, они возвели великолепный загородный дворец. Декабрьским вечером 1564 года увидели слобожане большой поезд царя Ивана IV. Сбежав из Москвы от мятежей, царь поселился в Александровой Слободе на долгие 17 лет. Отцовская дача преобразуется в постоянную царскую резиденцию, центр опричнины. На какое-то время она затмила собой Москву. Памятники древнего зодчества на территории Кремля, овеянные былью и легендами, зримо представляют эпоху, когда Русь распалась на опричнину и земщину. За крепостными стенами под охраной опричников во дворцах жили потомки Ивана Калиты, царь IV, и его сыновья Иван и Федор, и два последующих царя, ближние бояре, Борис Годунов и Василий Шуйский. Память о них жива в названиях сел района – Годунова, Семеновская, Шуйская. Видела Слобода и иностранных послов из Англии, Дании, Швеции, Польши, Литвы и Крыма. Отсюда поехал царь с опричной братьей громить русские города – Торжок, Тверь и Новгород, и прошел до Пскова, как лесной пожар. Об этих событиях нам говорят врата в южном входе Троицкого собора, снятые Грозным в 1570 году из южного предела Софийского собора в Новгороде. Здесь, в Слободе, выбирал он из 2000 дворянок, свезенных со всей Руси, в жены себе Марфу Собакину. В Троицком соборе обвенчался и похоронил ее в Москве через 2 недели рядом с 2 предыдущими. Эти события были положены через 320 лет в основу оперы Римского-Корсакова «Царская невеста». По свидетельству очевидцев того времени, в Слободе была своя печатня и большая великолепная библиотека. Кто знает, быть может, тайна царского книгохранилища лежит в Александровой Слободе. Здесь же, в Слободе, произошла страшная драма между царем и его сыном Иваном. Смерть старшего сына, наследника престола, стала причиной стремительного ухода царя из Александровской Слободы. После этого он уже больше никогда не возвращался сюда. Незаурядная и противоречивая личность первого русского царя вызывает многочисленные споры. В годы польско-литовской интервенции в Слободе находился укрепленный лагерь русских войск под командованием замечательного полководца Скопина-Шуйского. Спустя столетия, после бурных событий грозненского времени, на месте бывшего государева двора был основан Успенский женский монастырь. В этом монастыре побывали многие Романовы. В 1689 году, пока сторонники Петра уговаривали Милославских в Москве не бунтовать, царь с женой и матерью отходил под охраной полка в Залесье. Неделю продолжались военные учения под Александровой Слободой на немецких горках с пушечной пальбой, да так, чтобы и в Москве слышно было, и конными маневрами. После подавления мятежа сюда привезли сестру Петра, царевну Марфу Алексеевну. Ее постригли в монашество с именем Маргариты. Она прожила в монастыре 9 лет в каменной палате из 4 комнат, пристроенной к Распятской колокольне. Похоронили ее здесь же, в Успенском монастыре. Судьба дочери Петра Великого Елизаветы также оказалась тесно связана с Александровской слободой. Унаследовав ее от своей матери Екатерины I, она переехала сюда вместе со своим окружением из дворян, псовых охотников, шутов и певчих. Прожила здесь Елизавета почти 10 лет. В 1744 году дочь Петра посетила вотчину уже в статусе вседержавной императрицы, где была встречена с восторгом толпами слобожан. В последующие годы Александрова слобода оставалась дворцовой вотчиной, что тормозило ее развитие. Памятники зодчества Александровского Кремля столь же величественны, сколь значима сама история царской слободы. Расположенный на возвышении ансамбль неповторимых памятников русского зодчества есть неувидаемый букет каменных цветов, переданный нам в дар от предков. Прежде всего, это царский домовой храм XVI века, Покровская церковь и 56-метровая Распятская церковь-колокольня, которая относится к редчайшим образцам шатрового каменного зодчества. Но они не единственные жемчужины Кремля. В зелени лип утопают древние храмы. Их надо видеть своими глазами. На высоком подклете возвышается Покровская церковь, шатер которой изнутри украшен фресковой росписью, не имеющей аналогов в русском монументальном искусстве. В этой части комплекса сохранились дворцовые палаты с мощными белокаменными погребами совершенно необычной архитектуры. Очень интересная и удачно составлена экспозиция музея. В самой обширной палате, примыкающей к домовому храму, расположена главная – Государев двор в Александровской слободе. Художественные и интерьерные выставки, сенник постельной, столовая палата XVI века, восстановленная палата царевны Марфы с печью, выложенной изумительным гербовым изразцом XVII века, впечатляют подлинностью своих экспонатов. Главную экспозицию музея украшает настоящий раритет средневековой техники, хорошо сохранившиеся части старинных башенных колесных часов. Но это только малая часть того, что мы увидели в историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Александровская слобода». Чтобы рассказать обо всем, с чем мы ознакомились в ходе экскурсии, надо написать целый очерк. Этот музей можно назвать музеем-зрелищем. Мы совершили путешествие во времени, вернувшись к истокам Великой России, становления ее государственности и утверждения православия.